Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 мая, среда. И сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении армии России на северо-запад от Авдеевки. На этот раз агрессор захватил села Керамики Новокалиново, а также расширил прорыв севернее Очеретина, а именно возле села Новоалександровка. Утром Генштаб сегодня сообщил о 122 атаках противника на всем фронте, то есть интенсивность боевых действий остается очень высокой. Больше всего российская армия давила на Авдеевском и Бахмутском фронтах. Там произошло по 33 боестолкновения. Однако американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете отметил, что россияне замедлили продвижение в районе Авдеевки, в то время как количество их атак под Бахмутом растет. По мнению аналитиков, это может говорить о том, что Россия может решить наступать с Очеретинского выступа в район Торецка к северу, чтобы помочь своей группировке в штурме Часов-Яра. Это, заявили в институте, может потребовать от агрессора взять тактическую паузу, чтобы сосредоточить силы для наступления. Торецк – относительно крупный город к северо-западу от оккупированной Горловки. Фронт там проходит с 2015 года. Взятие Торецка позволит России двигаться дальше – на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск – без необходимости оккупации Часов-Яра. В студии сегодня, в частности, будем говорить о том, решила ли Россия действительно пойти на Торецк. Как будет выглядеть битва за этот город, укрепленный в ИСУ за 10 лет войны. И возможно ли еще срезать Очеретинский выступ, когда силы обороны получат достаточно боеприпасов. Кроме этого, мы разберемся в том, как близка Европа к началу трибунала над Путиным и к чему могут привести протесты в Грузии, где принимают закон об иноагентах по российскому примеру. С нами сегодня будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и редактор «Европейской правды» издания украинского Юрий Панченко. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайбер и телеграм, их номер видите на ваших экранах. Плюс 380-95-151-9505. Будем очень рады вашим сообщениям с вопросами или репликами. Самое интересное зачитаем в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски проектов наших коллег и нашего проекта. Ну и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Отбиты новые атаки войск РФ на Часов-Яр и поселок Новый на его восточной окраине. На южном фланге Бахмута российские войска атаковали Клещеевку и Андреевку. Продолжаются атаки агрессора в направлении Северска. В прошлые сутки это были Верхнекаменская, Спорная, Раздоловка. Авиаудары. Северск, Верхнекаменская, Часов-Яр. Западный край Донецка. На Авдеевском участке, по данным Генштаба, отбиты российские штурмы под Архангельским, Керамиком, Уманским, Соколом, Соловьёво, Семеновкой, Яснобродовкой и Нетайлово. По данным Deep State, Керамик и Новокалиново захвачены. На Маринском участке агрессор штурмовал Георгиевку и Поросковьевку. Авиаудары. Нетайлово, Желанная, Неверская, Евгеньевка, Поросковьевка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска атаковали возле Берестова и Стельмаховки. На Лиманском возле Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу, а также в Белогоровке. Deep State сообщает, что силам обороны удалось восстановить свои позиции на восток от Ямполевки. Авиаудары. Синьковка, Петропавловка, Подолы, Ямполевка, Серебрянский лес и Белогоров. На юге Донецкой области силы обороны отразили очередные атаки на урожай, но по данным Deep State у россиян там есть продвижение. Много авиаударов. Водяное, Урожайное, Старомайорское, Староживое, Великая Новоселка и Новый Коман.
Итак, сегодня в студии мы подробнее поговорим о том, действительно ли Россия решила повернуть на Торецк после захвата Очеретина и окружающих сел. Там было снова очередное продвижение у армии России в прошедшие сутки. Ну а тем временем накаляется обстановка на Бахмутском направлении, хотя по словам украинских военных экспертов и военных, которые там находятся, там стабильно горячая ситуация. Совсем недавно украинские силы обороны отвоевали некоторые позиции в районе Ивановского. Это село к юго-востоку от Часов-Яра. Ранее военные обозреватели говорили о том, что Россия сможет начать полноценную осаду Часов-Яра только после того, как создаст такой определенный плацдарм, чтобы наступать на него со всех сторон. Ну и сегодня спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин сказал следующее. На окраинах были попытки и старания врага обойти Часов-Яр возле села Ивановская и Богдановка. Враг имеет целью таким образом взять в клещи город и обойти его по кругу. Все попытки и старания врага наши силы обороны отбивают. Мы ждем, что к нам включится офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж» Владимир Назаренко. Это будет совсем скоро. Но пока переместимся на Работинское направление. Там тоже очень сложная ситуация. Проект Deep State сообщает постоянно об ожесточенных боях. На карте уже видно, что то, что осталось от села, уже частично захватили российские оккупанты, и бои идут в том месте, на котором раньше было село. Мой коллега Роман Погулич недавно выехал на боевое задание вместе с артиллеристами 117-й бригады НАСАУ АЭС-90. Из новинок, которые наблюдают бойцы на этом направлении, Российская Федерация использует бронированные грузовики с мангалами во время штурмов. Давайте посмотрим репортаж Романа.
Артилеристи на Роботинському напрямку працюють максимально швидко, швидко відстрілялися і одразу в укриття, адже небо постійно може бути ворожим і потрібно бути максимально убезпеченими.
Ну, я би сказав, обстановка трошки в нашу сторону легша, вони менше почали і обстрілювати нас, і штурмувати наші посадки набагато менше почали. Ну, днем вони майже нічого не роблять, вони вночі маленькими групами висуваються вночі і пробують якось дійти. Ну, ми їх стримуємо ще на підходах.
Постріл!
Наприклад, вони пробували на Уралі з'їхати. На Уралі броню, ну, вони зробили на ньому броню, так якби мангали свої поставили на Урал. Пробували з'їхати на наші посадки, ну, в нашу сторону далеко вони не доїхали. Але є кожні ночі, вони ще спробують, або пішки йдуть, або якоюсь технікою, навіть легко бронірований, вони пробують нас зійти. Нема такого, що там робота поспав і він не цей. Можемо вночі працювати, по дві години, по три можна спати. Можна спати 5-6 годин. Ну, тут нема такого, так якби. Кожен, не від нас залежить, скільки ми спимо. То все залежить від ворога, образно. Я в армії до того не служив навіть, я скажу, не бачу себе ніколи в армії. Ну, зараз влюбився в то, мені зараз подобається, так якби я мушу виконувати перед нашими батьками, перед всіма обов'язок свій. Тут я є, знаходжусь тут.
Саня, аккуратно.
Відстрілялися кілька снарядів по цілі разом із коригуванням необхідним з безпілотника і відкочуються назад. Працюють на британській самохідній артустановці АЕС-90. Вона із військовослужбовцями вже понад рік. Самохідні гармати АЕС-90 Україна отримала від Великої Британії у 2023 році. Принаймні, публічно відомо про передачу 32 таких систем. Вони не нові з балансу британської армії. Не такі далекобійні, як, скажімо, німецька панцергаубіца або польський краб. Тут довжина ствола 39 калібрів, а в новіших гарматах 52. І це впливає на дальність стрільби. Тут вона близько 25 кілометрів звичайним снарядом. Але, тим не менш, бійці цією гарматою протягом року повномасштабної війни задоволені.
Я вам скажу так, що цієї гармати достатньо для того, щоб поражити ціль на відстані 32 до 43 кілометрів.
Це вже арсами там,
так,
спеціальні?
Так, це є спеціальні снаряди для ураження дальнобійних цілей. Справляємося? Надо ще. По-другому ніяк. Надо змінювати, потихеньку переходити на більш досконалі системи, які дають змогу виконати бойове завдання за короткий проміжок часу. Це і забезпечить життя та здоров'я наших бійців, які виконують завдання на цих машинах. Та й в загальному масштаби ураження даної гармати дають знати нашим ворогам, що це таке.
У 23-му році ми випустили з академії і відразу поїхали на полігон в новостворені бригади. Після того нам сказали, що ми їдемо на навчання в Велику Британію. Приїхали туди, побачили перший раз цю систему, відразу зрозуміли, що це наше, і ми це осилимо, відразу будемо вчити заохоченням. Дуже гарна система. Там ми провчилися 3 тижні. Ось. Я б не сказав, що там навчання було дуже важке. Воно нам дуже подобалося її вчити, тому нам воно йшло дуже легко. Дивіться, я навіть рахував за свою батарею, у мене 4 гармати таких, то за весь час, скоро буде рік, то вистрілили 10 тисяч снарядів.
Вже. Це для артилерії багато чи мало?
Це дуже багато. Для цих систем особливо багато, бо ми були як в Англії, спілкувалися з англійцями, вони казали, що в них одна система вистрілювала 30 снарядів і вже відправляли на завод на повний ремонт. Тобто ми коли з англійцями по досі спілкуємося, їм це розказуємо, то вони кажуть, що вони вражені, дуже вражені, що такі системи, вони собі так показали, вони навіть не очікували від них такого. Тобто ця Україна, тобто ми з них вижили все і далі вижимаємо.
Ремонтується одна, а остальні проходять ТО. Заміна мастилу, заміна антифризів. Дуже багато разів і двигуни витягували, машини старі, резина підбутлівша, шланги лопались патрубки. Антифриз витікав, мастила витікала, дуже багато разів, скажімо так. Раз у тиждень, раз на 10 днів якась поломка є.
Конкретно у цієї гармати несправна система кондиціонування, але це не тільки про комфорт екіпажу всередині САУ. Адже у кожного електронного блока всередині гармати є свій температурний режим. Якщо вони перегріваються, то виходять з ладу. Відповідно, їх гармата не здатна вести вогонь і підтримувати піхоту.
Буде паятися, боріться. Вон аргон спеціальний все є.
90, 93, 91 років. Старі дуже. Дуже старі, дуже потребують багато обслуговування. Деталів нових мало. Основному все реставрируємо. Заказуємо то там, то токарі, то болти, то шпильки, то резинотехнічні вироби. Все шукаємо, все, що може підходити, заємо. Заміняємо.
Итак, к нам с бахмутского направления присоединяется Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубіж». Владимир, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Добрый день, студия, добрый день, телеглядачи. Дякую за возможность долучиться до вашего эфира.
Владимир, второй день, как мы видим, достаточно большое количество штурмов на бахмутское направление. Вчера и сегодня по 33. Правда, сейчас генштаб начал относить к бахмутскому направлению село Белогоровка. Оно раньше входило в лиманское направление. Может, это влияет как-то на статистику. По наблюдениям вашей бригады, какие сейчас тенденции в активности российских сил на бахмутском фронте?
Дійсно, хочу сказати, що ворог не припиняє спроб штурмів так чи інакше просуватися протягом багатьох тижнів, місяців. З певною періодичністю це залежить від багатьох факторів, але в більшості випадків загальна тенденція така, що окупаційним військам, підрозділам, підрозділів орків поставлена задача протягом уже останніх кількох місяців максимально тиснути по багатьом напрямкам, просто по всій лінії розмежування, і доволі хаотичним виглядають спроби ворога то в одній, то в іншій посадці, то в одному, то в іншому населеному пункті пробувати просуватися. Ворог, на жаль, і накопичується, проводить логістику, і всі його доволі такі хаотичні спроби штурми, тобто ворог може на одну посадку, енну посадку штурмувати і декілька разів за день і щодня. Буває так, що з періодичністю в тиждень або в місяць, так чи інакше на тому чи іншому напрямку пробувати штурмувати, пробувати просуватися. Але в більшості випадків в 99 цих спроб штурмів ворога, вони невдалі для ворога, і сили оборони ефективно перемелюють окупанта, перемелюють штурмові підрозділи ворога, і це дійсно різні штурмові підрозділи, тобто доволі часто буває із застосуванням легкої бронетехніки, із застосуванням танків, доволі часто без бронетехніки, тобто чисто піхотні штурми, доволі часто, знову ж таки, це підрозділи найманців. Але все це супроводжується за кілька днів або за день, або в той же день артилерійською підготовкою. Фактично бомбардуває, ворог не припиняє весь периметр Бахмутського східного напрямку, всю лінію розмежування, ближні дальні тили, засипати і бомбардувати артилерію мінометами і керованими авіабомбами. І більше того, ворог регулярно проводить розвідку своїми БПЛА, тому доволі необхідно боротися з ворожими БПЛА в небі, адже ворог застосовує в тому числі і керовані ударні БПЛА, і ланцети, і FPV-дрони.
Владимир, а ночью как-то утихает немножко активность агрессора или все то же самое, что и днем? Как это выглядит вообще? Чтобы люди гражданские понимали, да, с чем вы сталкиваетесь?
Ми чітко розуміємо, що, знову ж таки, ситуація дуже динамічна, сили оборони тримають динамічну оборону, активну оборону. Ми чітко маємо розуміти, що маємо бути готовими до різних тактик, які ворог може задіювати. Дійсно, вночі є ризик, і ми чітко розуміємо, що це час для дій малих груп. Ворог доволі часто пробує просуватися саме під перекриттям ночі малими піхотними групами, пробує накопичуватися, пробує проводити логістику, пересування для того, щоб виходити на якісь вихідні рубежі, на нульові рубежі, для того, щоб з цих нульових рубежів пробувати просуватися. Але для нас, як для підрозділів артилерії, важливим є те, що наші побратими з артрозвідки, аеророзвідки, БПЛА, вони вчасно виявляють супротивника, і ми фактично в більшості випадків не лишаємо шансу противника вийти на рубежі для штурмів.
Недавно было сообщение об успешной контратаке сил обороны в районе Ивановского. Это вот такие вот села на подступах к Часов-Яру. Я так понимаю, там сейчас, ну, наверное, это самая большая кость в горле, да, у агрессора, вот эти два села, которые не позволяют им начать полноценную осаду Часов-Яра. Там горячее всего, я так понимаю, да, вот этих двух сел.
Довольно складно казати, адже ворога загалом тенденція максимального тиску по всій лінії розмежування. Іноді здається, що ворог просто шукає певні слабкі місця, намагається і марить тим, що він знайде їх, насправді їх немає, і сили оборони міцно тримають всю лінію розмежування і не дають ворогу виходити на якісь спроби проривів, спроби просування, спроби оперативних просторів. Більше того, ті застосування, інколи застосування важкої техніки, великої кількості техніки доводить до того, що ворог її просто втрачає в масово, в великих кількостях, і в великих кількостях втрачає живу силу.
Сейчас активно обсуждается версия, написал о ней Американский институт изучения войны, ну и многие военные эксперты так считают, что Россия может готовить для Бахмутского участка фронта неожиданный удар, вот этот Очеретинский выступ, недавнее их продвижение к северо-западу от Авдеевки. Якобы они могут свернуть на север, на Торецк, и обойти группировку украинскую Часов-Яре с юга, да, вот ее атаковать. И якобы им даже не нужно будет и штурмовать Часов-Яр, да, а дальше двигаться на Дружковку, Константиновку, Славянск, Краматорск. Готовятся, обсуждают ли военные вот такой вот риск в этом районе, битву за Торецк? Это, я так понимаю, действительно в тыл могут войти силам обороны россияне.
Сили оборони готові, і я сподіваюся, що наші побратими загалом з інших бригад чітко розуміють всі небезпеки, всі можливі дії ворога, але в будь-якому випадку хотів би вас запевнити, що, скажімо так, великі прориви ворога, вихід рейдових колон, вони неможливі, враховуючи, що і командування Сил оборони, і Збройні сили України, і Національна гвардія, і в тому числі і наша бригада чітко готова до різних варіантів дій ворога, і будь-які пересування, накопичення, логістика ворога, створення великих угруповань рейдових ворога, вони не лишаться непоміченими. Більше того, чим більше скупчення ворога, тим більше його втрати.
Ну і останній к вам вопрос. Традиционный, касательно снарядов. Вот Энтони Блинкен во время визита в Китай говорил, что Россия нарастила производство оружия из китайских комплектующих. Глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил о том, что сейчас Россия не только на фронт работает, а уже и на склад. Касательно снарядов, как бы вы оценили соотношение количества выпущенных снарядов силами обороны и противника?
На жаль, у ворога є перевага в кількості боєприпасів, в кількості озброєння, в кількості бронетехніки, в кількості живої сили. І ворог її активно використовує, але в протидії вогневій потужності ворога критично важливим є і кількість наших снарядів, і хотілося б більше атак, і як якість того, як ми застосовуємо ці снаряди. І тут фактично ми маємо перевагу, адже те озброєння, яке є у сил оборони, воно краще, точніше, технічні характеристики мають перевагу і далі стріляє, відповідно, ми можемо ефективніше застосовувати один і той самий снаряд, якщо порівнювати в кількості, і нам доволі часто треба в рази менше снарядів для того, щоб знищити або подавити ворожу гармату, ніж ворог розраховує. Більше того, радянське озброєння, яким володіє ворог, створена фактично масово і квадратами. І доволі часто вони стають заручниками тої ж тактики і тих статутів, тих методичок, які вони писали протягом багатьох десятків років.
Спасибо большое, Владимир, что были с нами. Владимир Назаренко, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии вместе с побратимами. Владимир держит бахмутское направление. Давайте посмотрим кадры украинской контратаки на восток от Ямполевки. Ее провели 23-й отдельный стрелковый батальон и 63-я отдельная механизированная бригада. На этих кадрах они наносят удар по позициям Российской Федерации, а после этого их штурмуют пехотой. По выводам проекта Deep State, у россиян на этом участке значительное преимущество в количестве, но это не помешало ВСУ навязать на этом направлении свою инициативу. Это одно из немногих участок фронта, где сейчас вот мы видим, есть возможность у сил обороны контратаковать, а не только держать оборону. А на российско-украинской северной границе агрессор потерял два зенитно-ракетных комплекса «Бук». Их поразили силы специальных операций Украины. Один из ЗРК находился на пусковой позиции, именно его и обнаружила разведка. Его подбили ударным дроном, а затем на эвакуацию машины прибыл второй зенитно-ракетный комплекс и тоже был поражен силами обороны. Вы можете видеть сейчас на ваших экранах, как именно это происходило. Это достаточно дорогостоящая установка. В Совете Европы начали подготовку к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины для привлечения высшего военного и политического руководства России. О необходимости трибунала Путина на Западе заговорили еще два года назад, но из-за юридических пробелов создание нового института, так называемого, оттягивалось. Моя коллега Ольга Модина разбиралась в этой ситуации. Оля, привет.
Привет.
Оля, чем этот трибунал будет принципиально отличаться от других международных судов?
Ну смотри, вообще существует четыре международных преступления, которые связаны с войной. Это преступления против человечества, военные преступления, геноцид и преступления агрессии. И вот нам как раз очень важна последняя категория, это преступления агрессии. По международным нормам преступление агрессии – это вроде как самое простое в доказывании преступления. То есть есть факт агрессии, есть государство-агрессор и есть руководство государства-агрессора, которое отдавало приказ о нападении. То есть, в принципе, это очень легко зафиксировать, а вот как раз-таки эффективного наказания за агрессию не предусмотрено на мировом юридическом уровне, потому что вот мировое сообщество в свое время об этом не договорилось. То есть есть как раз специфические ситуации, когда государство-жертва и государство-агрессор на своем уровне там подписывали дополнение, ратифицировали о преступлении агрессии, но вот чтобы на мировом обществе такое, на законодательном уровне, это не утверждалось. Это считается как раз-таки мировым пробелом, и если мы говорим вообще про международные суды, то как раз-таки они отталкиваться от Римского статута, где есть термин преступления агрессии. Они, как стороны конфликта, не ратифицировали Римский статут, и как раз сюда, вот в этой теме преступления агрессии, юрисдикция Международного уголовного суда, она не действует, она не распространяется. И вот этот как раз-таки трибунал, он должен будет закрыть этот международный пробел, потому что сейчас Международный уголовный суд, он просто вынужден искать другие, более сложные дела для привлечения российского руководства к ответственности. Вот, к примеру, ордер на арест Путина выписан выписали по делу о депортации украинских детей. А первоначальное преступление, вот как раз-таки преступление агрессии, от которого произошли остальные военные преступления, они остаются безнаказанными. И как раз в объяснительных, почему нужен этот трибунал, отмечается, что война, которая в Украине, это не защита русскоговорящих России, это не помощь жителям Донбасса или Крыма от России, это не реакция на какую-то провокацию, это спланированная агрессия, которая началась в 2014 году. И это очень важно, что как раз-таки этот специальный трибунал, он будет рассматривать не то, что Россия совершила с 22 по сегодня, а как раз-таки с 2014 года. Что это все, эти все злодеяния осуществляются как раз-таки Россией и Белоруссией, и именно они несут ответственность за все, что происходит в Украине. Потому что если мы сейчас говорим про несение ответственности, то Украина, как бы в украинском законодательстве есть вариант как раз-таки преступления агрессии, но Путина и Лукашенко Украина на внутреннем уровне, во внутренних судах, она не может как раз-таки никак наказывать из-за личной неприкосновенности глав государств и глав правительства перед уголовной юрисдикцией иностранного государства. И вот именно из-за этого Украина требовала, а Запад с этими вариантами ознакомившись, согласился, и будет создан вот этот специальный трибунал. Что еще очень важно, это то, что типа два года обсуждался этот специальный трибунал, были предложения и про гибридный трибунал, который не совсем подходил под то, что происходит сейчас в Украине, был разговор и про международный трибунал, который тоже не решал вопрос как раз-таки про агрессию, но вообще, в принципе, за последний месяц, за апрель, нужно сказать, что очень сильно мировое сообщество продвинулось в теме наказания России, кроме вот разговоров о специальном трибунале, которые от разговоров перешли действительно к действию, заработал реестр убытков. Это тоже очень важно, потому что активы России, которые сейчас заморожены из-за санкций, они не будут разморожены, пока Россия не прекратит агрессию против Украины, то есть и не оплатит весь этот нанесенный ущерб. И как раз-таки, если сейчас получится этим трибуналом наказать Россию за преступление агрессии, то автоматически все разрушенные дома, вся разрушенная инфраструктура, все это можно будет занести в реестр убытков, и, соответственно, Россия должна будет оплатить все это.
Оля, спасибо тебе большое. Ну, уникальный случай, уникальный трибунал, как мы поняли. Ну, хорошо, отрадно, что в Совете Европы действительно начинают приходить к определенному консенсусу и искать юридические способы давления и наказания российского политического военного руководства. Ольга Модина была в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Алексей, сегодня Deep State сообщил об очередном продвижении армии России на вот этом уже, ну, можно его назвать Очеретинском выступе, и в его окрестностях захватил очередные два села Керамики, Новокалиново, также расширил прорыв севернее Очеретина, это возле села Новоалександровка. Там продолжает быть очень горячо, 33 атаки было на Авдеевском участке фронта, столько же и на Бахмутском. Но что интересно, Американский институт изучения войны уже как данный сообщил о том, что насколько это вероятно, но они предполагают, что Россия сейчас останавливается на вот этом Авдеевском участке фронта, но не потому, что им не интересен, но для того, чтобы сосредоточить силы, для того, чтобы бить на Торецк. Это город достаточно крупный к северу от захваченной Авдеевки, к северо-востоку от Горловки. Я напомню, что он, ну, там линия фронта проходит с 2015 года, там есть укрепление, вот там был поселок Шумы, мы это вот все помним, там бои, там были продвижения у сил обороны Украины в окрестностях Горловки. Но, тем не менее, если действительно посмотреть на карту боевых действий, то возможное взятие оккупантами Торецка позволит им двигаться дальше на вот Константиновку, на Дружковку, на Краматорск, на Славянск. Я так понимаю, даже без взятия Часов-Яра они выйдут вот так в тыл украинской группировки. Как вам такой сценарий? Насколько он реалистичен, Алексей?
Ну, вначале можно согласиться с тем, что, скорее всего, будут приостановлены активные наступательные действия, но не потому, что они передумали или какие-то другие причины. Они хотят восстановить те силы, которые они потратили, то есть людей. Они же несут серьезные потери, больше тысячи людей в день. Обновить технику, но подготовиться к следующим наступательным действиям, которые мы ожидаем где-то уже с конца мая, с начала июня. Ну, про это говорило и наше главное управление разведки, про это говорило и Верховный главнокомандующий, что те силы, которые россияне уже мобилизировали, которые они уже подготовили, которые проходили подготовку где-то в Сибири, они, в принципе, могут быть залучены до боевых действий. Тогда надо будет ожидать более сильных ударов. Если мы будем отходить, но про это говорил еще президент в начале года, что такое количество живой силы техники, которое собрали россияне, уже полмиллиона приблизительно той армии, и они хотят еще добавить примерно столько же, то есть до миллиона. Не меньше, но так скажем, до миллиона они готовы живой силы, всю технику, которую у них есть, они кидают по большому счету в бой. Поэтому президент говорил, что на некоторых участках можно ожидать, что нам придется отходить. Это не означает, что фронт сыпется, это не означает, что фронт прорван. Но когда за последние, несколько тысяч лет, когда армия какая-то во всех войнах готовится до наступления, то где-нигде она все-таки продвигается. Такого еще в истории не было, чтобы армия, которая подготовилась и наступает, и она просто уперлась и не продвинулась ни на один там метр или километр. Поэтому тут не надо к этому относиться с большой печалью. Это, к сожалению, на войне такое возможно. И какое-то продвижение то же самое. Смогут ли они дойти до Константиновки, смогут ли они продвигаться дальше за Часов Яр, но там уже начинаются наши господствующие высоты, где-то от Часового Яра 5-7 километров. Можно посмотреть по той же самой карте Deep State. Там уже есть водные перешкоды. Там речка Вовча, если я не ошибаюсь, ее название, там холмы. И, в принципе, я уверен, там уже построены определенные фортификации. И атаковать то, что находится на возвышенности, врагу всегда тяжелее. То, что сейчас, Авдеевка тоже была господствующая высота. Естественно, вокруг были не господствующие высоты. И там держать оборону, несмотря на то, что нам крайне не хотелось бы терять наши населенные пункты, но в низине держать оборону тяжелее, чем на каких-то холмах, на горных ряжах. Поэтому я думаю, что и дальше нам придется отступать, но не потому, что мы не можем удержать врага, а потому что нам надо беречь наших, занимать позиции, учитывая рельеф местности, а не просто, что кто-то там взял карандаш, линейку и на карте нарисовал какую-то линию. Нет, так не делается. Армия всегда в первую очередь, когда планирует наступательные действия, и тем более действия в обороне, ориентируется на рельеф местности. Это очень важно, а не на какие-то другие причины, там, какие-то другие линии, кто-то там где-то нарисовал.
Если продолжать вашу мысль, то Часов Яр и Торецк надо держать, потому что это как раз доминирующие высоты Донецкого кряжа.
Да, правильно вы сказали.
Алексей, я вас правильно понял, что сейчас появились признаки того, что вот это вот российское наступление, так понимаю, началось оно в октябре прошлого года, в феврале агрессор захватил Авдеевку, сейчас он начинает стопориться и готовится к новому витку, в начале лета, вот это вот большое наступление. Мы видим, что выдохлась уже российская армия, по крайней мере, на вот этом Покровском, Авдеевском участке фронта.
Не армия выдохлась логистика, выдохлись тылы, потому что они должны постоянно подпитывать всем снарядами, водой, едой. То есть там очень много технических таких, незаметных на первый взгляд вопросов, но очень важных для вооруженных сил, которые, люди, которые на нуле, российские, им нет времени думать, где взять аккумуляторы для дрона. Где взять где взять воду, чтобы попить, где взять поесть все что угодно, где взять медикаменты, если кому-то там надо, и не говоря уже потом о том, что надо оказывать помощь раненым, эвакуировать погибших. Поэтому нету таких примеров в истории, опять же, за последние несколько тысяч лет, чтобы армия проводила наступательные действия полгода, год без остановки. Всегда это занимает несколько месяцев, 2-3 месяца, 4. Больше, дальше армия должна останавливаться, потому что, надо приводить в порядок, все надо приводить в порядок. То есть, не может армия, это даже нет смысла, наверное, как-то разжевывать, потому что это всем всем понятно, что находиться в наступлении там полгода или год беспрерывно, ну, невозможно, нереально. Поэтому, естественно, они приостановятся, но не потому, что не по каким-то другим причинам, а исключительно для того, чтобы пополнить штатное расписание свое, отремонтировать технику, поменять расходники в арт-системах, ну, везде. То есть это же это вся техника, которую используют, или там даже от автомата. Автомат почистить надо. Это необходимые регламентные работы, которые надо провести. Если техника в бою постоянно, несколько месяцев, она уже начнет сама по себе ломаться, потому что, ну, ее надо, ну, надо проводить регламентную работу. Ну, можно их там, те, что надо проводить там раз в месяц, можно, учитывая наступление, там, перенести на месяц, на два, но если полгода танк будет ездить и прочее время, ничего с ним никто не будет делать, он просто станет все посреди поля и дальше не поедет. Это тоже надо учитывать.
Ну, давайте допустим, действительно, что на какое-то время там станет или меньше атак, или их качество будет такое уже не сильно беспокоящее силы обороны. Я попрошу карту сейчас показать от этого Черетинского выступа. А насколько россияне рискуют, оставляя все, ну, вот в таком виде? Там же срезать это все можно, и придутся новые снаряды. Чего не хватает силам обороны, чтобы, ну, ударить с флангов? Или это уже сейчас невозможно там?
Ну, это сложно. Смотрите, тактика вот пехотных противоборств, пехотного боя, она практически с Первой, Второй мировой войны не поменялась. Логика не поменялась, техника поменялась, оружие, но логика не поменялась. Вот такие выступы, конечно, для того, кто их сделал, потому что можно с фланга его отрезать, и тогда какая-то часть людей окажется в окружении. Россияне это прекрасно понимают, они давно уже научились воевать, а это вообще... Такие вопросы как бы проговариваются на первых курсах военных училищ. То есть там такого, что офицеры среднего звена или даже, и тем более там какое-то командование российское, что они этого не понимают, ну, это было бы преувеличением. Они стараются расширить этот выступ, потому что там между флангами должно быть расстояние, ну, как минимум, ну, хотя бы 5-6 километров, хотя бы. Чтобы оно насквозь не прострелилось из минометов. А там пока это да, пока это то, что можно отрезать. Но потом отрезать нам нужно для этого силы и средства. А как говорил командующий Сырский, на этих направлениях россияне задействовали очень большое количество живой силы, ну и техники, и соотношение где-то 1 к 30. Была такая информация на одного нашего солдата, где-то 30 российских солдат. Это очень серьезно, это очень большое преимущество. Когда-то, еще во время АТО, когда соотношение было 1 к 18, это считалось практически чем-то невероятным, и все понимали, что удержать оборону или делать какие-то симметричные боевые действия практически невозможно. 1 к 30 – это вообще невозможно, по большому счету. Поэтому говорить о том, что у нас есть силы, чтобы вы отрезать этот аппендицит, ну, я думаю, что для того, чтобы его отрезать, нас хотя бы, ну, нас надо хотя бы в 3 раза меньше, а не в 30. Ну, о чем речь?
Другие направления вам кажутся угрожающими в преддверии лета? Или вот все будет сила тяжести, да, на Бахмут, Авдеевском направлении, Купянск, Работинский выступ, Харьков?
Скорее всего, они не будут сильно распыляться и атаковать с севера. Хотя там есть разговоры про Сумщину, про Харьковщину. Но, судя по всему, атаки будут в основном на восточном направлении. Это короткое логистичное плечо. Сзади там ДНР, ЛНР или Российская Федерация, можно быстро подвозить, быстро перемещать. Там уже ракетные дороги, это железные дороги, то есть можно очень быстро что-то перевозить. Ну и атаки будут минимум по двум направлениям, скорее всего по 3-4. Ну это и нам советовали. Ну это опять же, это абетка, азбука таких пехотных боев, когда мы... Почти год назад проводили наши контрнаступальные операции. Нам наши партнеры, генералитет натовский, говорил, что наступать в одном месте – это не совсем правильно. Ну, все это и так знают. Для этого должно быть 2-3 направления удара. Тогда врагу тяжелее удержать, ну, для наступающих войска. Но для этого надо иметь, естественно, определенный ресурс техники и живую силу, чтобы так было. В одном месте наступать – это практически, ну, безуспешно. Какое-то продвижение будет там, но незначительно. Поэтому ожидаем. Это может быть Купинское направление, скорее всего, если пройтись по карте, так по памяти. Все начинаем с севера, это будет Купинское направление. Конечно, это будет Бахмут, Авдеевка, Комаринка с возможностью атаки на Угледар. Ну и, возможно, и что-то они попытаются сделать возле Работина, ну, на Токмакском, на Запорожском направлении. Потому что там их железная дорога, которую они боятся потерять, одна из трех уже. Это Волноваха, Токмак, Мелитополь, Джанкой. И вот выступ, наш выступ Работинский, это как раз россиян очень беспокоит, потому что задача их не отодвинуть наши войска как можно дальше от Токмака, потому что это, ну, тоже железнодорожный центр, через который, ну, серьезные логистические маршруты россиян. Там и другие каких-то идей, там, выровнять линию фронта, когда ты слушаешь, ты просто удивляешься. Это им делать нечего, они линию фронта, что бордюры ложат, ну, ну, значит, выровнять. Не хотят отодвинуть наши войска как можно дальше, чтобы мы не имели огневой контроль, артиллерийский контроль над этим железнодорожным центром. Вот и вся там логика, очень простая и понятная. Поэтому вот такие направления. Возможно, это может быть даже киевское направление, но это как отвлекающий удар, мне кажется. Все наши северные границы, вполне возможно, там будут какие-то не просто провокации. Кадыровцев завезли туда, но это титок войска. Что-то там будет происходить. Но ожидать, что там какая-то серьезная группировка, ну, на Харьковском направлении собрали от 20 до 40 тысяч живой силы. Но это серьезно, это очень много людей. Но это не та группировка, которая сможет атаковать успешно, хотя бы хоть чуть-чуть успешно атаковать такой город, как Харьков. Они на Бахмут задействовали больше людей, и полгода не могли его взять. Меньше людей, и попробовать захватить Харьков, ну, это скорее для того, чтобы мы держали там какую-то часть своих войск. Мы это будем делать в любом случае, обязаны это делать. Мы же не можем его оставить без прикрытия. Но какого-то такого глобального наступления, я думаю, пока там признаков нет. Вполне возможно, что они попробуют перекинуть войска, но там надо будет забрать группировку 300-400 тысяч. Но если мы видим, что она начинает там кучковаться, тогда можно говорить о том, что есть угроза для Харькова. Пока это, скорее всего, атаки будут, к сожалению. Обстрелы Харькова будут продолжаться. Я хочу ошибиться, но, скорее всего, они даже усилятся. Но по суше пехотой атаковать или там бронетанковыми какими-то частями, ну, какие-то провокации будут, больше похожие на действия ДРГ, чем на какие-то организованные попытки захватить город. Ну, для этого нет у них там, по крайней мере, сил и средств.
Тревожащие действия. Если позволите, еще один вопрос вам. Россия, видимо, сосредоточилась на Одессе сегодня ночью. Российские войска атаковали густонаселенные районы города 3 баллистическими ракетами «Искандер-М». В результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 3 ранены. Ну, а позавчера кассетным боеприпасом ударили по центру города. Да, на что расчет? Зачем это делается? Что одесситы бунтовать начали? Но они же уверили по Харькову, что не восстает украинский народ против Зеленского, так сказать.
Ну, примерно так они. Да, они, ну, знаете, там, это мы думаем, что они хотят, чтобы бунтовали. Там им достаточно что для того, чтобы люди начали сомневаться, для того, чтобы пропала уверенность, появилось сомнение. Это тоже, в принципе, психологические операции, такие и подкрепленные военными операциями, они как раз редко ставят за цель вывести людей на Майдан, там как-то рассказывают, что там они россиянам готовят Майдан, бред какой-то, или еще на что-то спровоцировать. А вот как минимум посеять сомнения, это уже считается успешным результатом вот таких действий. И вот атаки информационные и атаки ракетные, это как раз для того, чтобы посеять сомнения. Это, в принципе, для идеологической войны, для информационной составляющей гибридной войны, это, в принципе, успешные действия. Превратить Харьков и Одессу в серую зону, ну, они об этом рассказывают. Они пошли уже по своим каналам, они рассказывают, что надо перерезать Украине выход к Черному морю, это разговор про Одессу и Николаев. Они говорят о том, что они уже готовы штурмовать первую столицу Украины. Ну, многие из россиян вообще не понимают, что такое первая, что такое вторая. И для них это просто словосочетание столицы Украины. Думают, о, уже, значит, там победа близка. Ну, это и для внутреннего потребления. А вот два слова про кассетные боеприпасы. Они бывают суббоеприпасы в боевой части чего-то. Бомба, ракета, снаряд, они могут быть ну, против, скажем, легкобронированной техники, но чаще всего это применяется против пехоты. И вот именно такие средства поражения противопехотные были применены по Одессе. Ну, тут уже даже говорить о том, что это было какое-то, ну, военный объект замаскированный или еще что-то, что россияне рассказывают на разных там международных площадках, ну, уже, я не знаю, уже не приходится.
Ну, вот мы видим, да, что... пехоту, да, которая в Одессе находилась, так называемая,
да,
сейчас.
Атака кассетными по мирному населению — это террористический акт. Ну, нету там, это не могло быть ни базой, ни штабом, ничего. То есть, если бы фугас, да, ну, можно сбрыкать и сказать, и кто-то даже там где-нибудь поверит в то, что действительно это была какая-то там база скрытая. А кассетное — это противопехотное оружие. Это против граждан, это исключительно против гражданского населения. Субоеприпас, он даже стенку не пробьет. Это как, ну, как много маленьких гранат, проще говоря, субоеприпасы разлетаются. Тем более у россиян вероятность подрыва после того, как они разлетелись, и должны еще раз взорваться, где-то 50%. Это вообще можно считать дистанционным заминированием части Одессы. Поэтому это, ну, это однозначно воинское преступление. Только один этот факт уже дает право и возможность. Ну, вы только что говорили про международный трибунал до того, как я включился, и там очень интересная девушка рассказывала. Но вот это факт, который, ну, знаете, чем угодно, если бы они стреляли, только не кассетной противопехотной оружием, ну, это можно было бы на что-то списать. А здесь это один в один террористический акт, один в один военное преступление. Один в один. Тут нету никаких объяснений, невозможно эти объяснения.
Спасибо, Алексей. Алексей Гетьман с нами был, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо большое за ваше время. Присоединяется к нам Юрий Панченко, редактор украинского издания «Европейская правда». Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Обсудим с вами протесты, которые продолжаются сейчас в грузинской столице против так называемого закона об иноагентах. Ну, приковано внимание Европейского Союза и США к вот этой процедуре, которая сейчас происходит в грузинском парламенте. И в России, наверное, посматривает на все это. Расскажите, пожалуйста, нам, на каком этапе сейчас все? Там была горячая ночь достаточно, я так понимаю, в Грузии.
Да, совершенно верно. Этот законопроект, это, во-первых, сказать, что это не первая попытка грузинской власти провести подобную инициативу. Год назад была попытка, тоже были большие протесты на улице, было давление Запада. И тогда грузинская власть пошла на попятную, но уже тогда считалось, что они попытаются взять реванш. И они так и решили. Сейчас законопроект принят в первом чтении. И сейчас готовится ко второму, то есть уже в ближайшее время, очевидно, он будет во втором чтении принят, там еще третье чтение. И тут еще такой непоказательный момент, они уже объявили, когда будет третье чтение. И это такая специфическая дата, это 17 мая. Наверное, надо пояснить, что в этот день отмечается в Грузии день святости семьи, очень такой религиозного праздника, ну, и там отправила марш формально за семью, ну, реально часто марш гомофобов. И очевидно, что тем самым они с самого начала угрожали противникам этого закона, что если будете протестовать, то будут большие стычки, будут всякие неудобства. Очевидно, что тогда уже не начали уже угрожать. И вот сейчас, конечно, довольно-таки яркий показатель, потому что давно не было таких жестких разгонов, как этой ночью.
Зачем он правящей партии «Грузинская мечта», вот этот законопроект? Ну, он фактически копия российского закона, да, уже. Ну, мы видим, к чему он приводит сейчас. Это политические преследования всех оппозиционеров, общественных организаций, оппозиционных СМИ и тому подобное. Ну, и в Грузии такое хотят принять. Зачем это правящие партии?
Есть несколько версий. Первое, что этот закон... По крайней мере, на постсоветском пространстве это как присяга на верность России. То есть аналогичные законы про иноагентов принимают все постсоветские страны, которые находятся в орбите России. То есть это и Беларусь, и Киргизстан, и так называемое государство Абхазия. Ну, там фактически же они себя имитируют государством, и они тоже принимают закон про иноагентов. То есть, по сути, вот это вот вектор такой клятва на верность России. Это первая версия. Вторая версия, это связано с выборами. В Грузии будут парламентские выборы в октябре. они будут очень важны, поскольку выиграть эти выборы правящей партии будет сложнее. Согласно конституционным изменениям, которые были приняты уже давно, но наконец-таки вступят в силу, эти выборы будут проводиться без мажоритарки. А вы прекрасно понимаете, что для любой власти мажоритарка – это всегда спасение. То есть, если тебе не хватает депутатов для большинства, ты всегда их проведешь по мажоритарке. А теперь ее не будет. То есть, например, если бы на предыдущих выборах, которые были в 2020 году, мажоритарки не было, грузинская власть не имела бы монобольшинства. Соответственно, это тоже на них влияет, тем более, что они поставили себе цель не просто сохранить большинство, а усилить его, получить конституционное большинство. То есть это тоже еще такой момент, который для них важен. Для них, в принципе, ключевой задачей является сохранение власти.
Так а этот законопроект, он что, повысит популярность грузинской мечты или что? Как он поможет?
Он позволит закрыть рот, во-первых, независимым СМИ, а вторым общественным организациям, которые часто критикуют ход выборов, избирательного процесса. То есть он упростит нарушения.
Юрий, ну, мы видим, что на кону, да, и, наверное, понимает это и гражданское общество грузинское, и грузинская оппозиция. Какой план действий у грузинской оппозиции? Озвучивают ли они его? Ну, вот сейчас они протестуют, да, но силовики тоже настроены решительно. Там есть союзник у оппозиции, это грузинский президент.
Да, но президент имеет очень ограниченное количество полномочий. То есть, по сути, грузинская оппозиция, она очень разделена, конфликтует между собою. И здесь, наверное, да, ключевое сравнение с украинской революцией достоинства тем, что не было единого политического лидера. И все-таки была роль не столько политика, сколько общества. Мы, по крайней мере, тут тоже видим, что это общественное движение, а не политики. И это, кстати, хорошо, потому что мой опыт какого-то наблюдения за политическими событиями в Грузии показывает, что когда какие-то протесты организовываются оппозицией, они не являются успешными. В то же время все успешные опыты каких-то протестов показывают, что оппозиция не успевает, просто по каким-то причинам общество почувствовало себя обиженным или же обманутым. Вот сейчас, пожалуй, идеальная ситуация, поскольку действительно, вот, кстати говоря, до того митинга днем ранее был первый проправительственный митинг. То есть правящая партия, грузинская мечта, провела осмотр своих сил. Ну, по сути говоря, они свезли бюджетников со всей страны. Они говорят, что там было 200 тысяч. На самом деле, наверное, было вдвое меньше, даже больше. То есть это, в принципе, это сопоставимо с теми протестами, которые собирает оппозиция. Но они делали только один раз и только и максимально с максимальным усилием всего административного аппарата. Ну, в принципе, это немножко дало им, очевидно, какой-то уверенности, что вот за ними стоит избиратель, и вот они пришли к таким более жестким действиям.
Юрий, какие последствия принятия этого законопроекта вы видите? Ну что, Грузия станет такой пророссийской страной и автократией или что?
Ну, смотрите, очевидно, что первым последствием будет то, что двери в ЕС будут закрыты. Де-факто или де-юре уже не имеет значения. То есть пока про лишение Грузии статуса кандидата говорят только отдельные евродепутаты, вроде как Виола фон Креман, но тем не менее говорить про какой-то дальнейший прогресс, про начало переговоров про вступление, ну уже нереально. Да. То есть, во-первых, Грузия опять оказывается в вот этой серой зоне. И очевидно, что правящая партия тогда начнет говорить, что вот ЕС от нас отказался, НАТО нас не хочет поддерживать, приходится как-то проявлять прагматизм и действовать из той ситуации, из тех базовых каких-то параметров, которые у нас есть. И очевидно, что будет какой-то мягкий, какой-то разворот в сторону России. Пускай не настолько там явный, но все-таки успешный, если это им удастся.
Ну а как настроено общество грузинское вообще? Там есть какие-то соцопросы, как относятся грузины к вот этому законопроекту?
Тут ключевой момент, что европейский курс Грузии поддерживают около 90% граждан Грузии. Это очень высокий показатель. И среди них есть люди, которые, естественно, голосовали за грузинскую мечту. Вот насколько они сейчас, насколько грузинская власть удастся сохранить свой базовый электорат, вот это очень важный вопрос. Mm-hmm. Пока исследований нету. Ну, конечно же, это для них будет очень большим таким
испытанием. Вызовом. Да, спасибо большое, Юрий. Юрий Панченко с нами был, редактор издания «Европейская правда». Спасибо, что разъяснили, что происходит сейчас в Грузии. Мы идем дальше. Уезжая из Мариуполя после 40 дней в оккупации, Екатерина Челышова была уверена, что ее мужа, музыкант оркестра Нацгвардии Украины, эвакуировали, и теперь он ждет ее на подконтрольной территории. Однако, выбравшись из города, женщина узнала, он на Азовстале. Уже 2 года Павел Челышов находится в российском плену. Детали в сюжете Анастасии Середы.
Я народилась и проживала в місті Маріуполя, і мій чоловік також народився і проживав в місті Маріуполь. Ми такі корінні жителі міста Маріуполя. З чоловіком ми познайомились у 2019 році. Він вже на той момент працював в оркестрі Національної гвардії України. Він в мене музикант, має музичну освіту. До цього він працював в будинку культури. А згодом йому запропонували оркестр. Я була дуже далека від музики, тому що я займаюся зовсім іншим. І десь через так 3 місяці ми вже й одружили. А мешкали ми прямо напроти частини його, частина 3057. Завжди і вранці, да, і в обід я мала змогу чути їх репетиції. Йому зателефонували і викликали в частину. Ну, потім вже спати, звісно, я не змогла. У мене ще якраз була маленька дитина. У нас народилась 2,5 місяці, було хлопчиком. Зі мною була на зв'язку моя мати, а вона працювала на Восточному, ось де будинку. І тому вона вже казала, що там щось происходить. І я до останнього йому писала, десь у 5 ранку я йому писала, що там є якісь новини. І він мені каже, що ситуація дуже складна, дуже складна. Я його бачила крайній раз. Ось 24 лютого він десь о 12-й його відпустили до мене. Він допоміг мені переїхати до його батьків. І все більше я його вже не бачила. Ми попрощались з ним на лісничній цій площадці. І більше я його не бачила. Тільки я його могла чути по телефону. Він у нас дуже такий спокійний чоловік, люблячий батько, але... Побачив він свого синочка останній раз, коли йому було лише 2,5 місяці, і все. Потім тільки на фото, яке я змогла йому надіслати. Він завжди, якщо чогось хоче, він завжди доб'ється. Він мене грає на соло-гітарі, ну, в оркестрі соло-гітара та ці тарілки. В Маріуполі пробувала 40 днів. Ну, звісно, зв'язку ні з ким не було. Десь 2 березня, ну, там, де я була, Київ-Старопром повністю не мав змогу робити. Десь 9 березня нам постукали в двері військові з нашої частини, і вони мені передали лист від мого чоловіка. Там він нас з мамою його привітав з 8 березня. Це була така єдина записочка, що я могла хоч прочитати щось від нього, що знаю, що все з ним добре. Я йому бисвінка так написала відповідь, і десь, ну потім вже я дізналася, що десь 12 березня йому цю листочок мій передали. І потім вже в нас в будинку почався пожар, якраз в нашому під'їзді. І ми пробивали стіну з однієї нашої спальні до сусіда. А сусід вже в іншому під'їзді жив. Я чомусь так вважала, що їх вивезли, що чесно. Я навіть не думала, що він міг опинитись на Азовсталі. Я чомусь так навіть, в мене навіть не пробувала ніякої мислі, думки в мій мозок тоді. Я чомусь вважала, що він там сидить, переживає за нас, а сам він у спеці. Ну, я вже зрозуміла, коли я вже вийшла з Маріуполя, ну, звичайно, я виходила через російську сторону, тому що на той момент, 1 квітня, десь на 17-му мікрорайоні був автобус, там вже була, ну там вже були не наші позиції, вже зайшов ворог туди. на вулицю Доводарська, і я впіймала там якийсь чоловік на почті, роздавав інтернет. Я швиденько змогла вийти на зв'язок. Одразу телефонувала дружина одного з нашого оркестранта і сказала, що з Пашою все гаразд, але він в Маріуполі, він на Азовсталі. То я їхала вже з Маріуполя, думала, що він, його там нема, але насамперед він залишився ось там. Я знаю, що мій чоловік прийшов 19 травня з Азовсталі. Він був ще з трьома, він і ще двоє з оркестру, вони виходили в трьох. Від частини знаю, що він 19 травня вийшов і потрапив до Оленівці. На той момент був без поранень. Для них там усі і кухарі, і музиканти, всі вони музиканти. Вони так і казали, що ніхто там немає, ніякий ти не музикант, у вас усі музиканти, але ви чомусь ви військові, чомусь ви контрактні.
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи. До завтра. Спасибо, что были с нами.